Сделано в Red Barn.
Вы слушаете подкаст «После нас». Здесь мы говорим о том, какой след изобретения человека оставляют на Земле и что это значит для каждого из нас. Меня зовут Алина Исаева, и этот подкаст мы делаем вместе с компанией «Яфар Рус». «15 сентября 1916 года. Темное, сырое, холодное утро на севере Франции, близ реки Соммы. Сидящие в окопах немецкие солдаты не сразу расслышали в привычном шуме артиллерии и свисте пуль новые звуки. Грузный, чудовищный скрежет. Над окопами раздался надсадный крик, полный отчаяния и ужаса. «Дьявол идет!» Солдаты увидели страшное. К ним приближались пышущие жаром железные громадины, размалывающие грязь и тела мертвецов жуткими колесами-гусеницами. Разрывая проволоку и тяжело переваливаясь через цепи траншей, монстры ползли вперед, прорываясь сквозь позиции немецкой армии. В битве при Сомме британские войска впервые применили танки. Эту разработку держали в секрете, и на поле боя первые машины посеяли ужас среди пехоты противника. В свое время такой же эффект производили осадные машины, стенобитные орудия и первые пушки. Не имея крепких когтей, мощных лап и острых зубов, человек преуспел в создании инструментов для убийства себе подобных. Сегодня речь пойдет об оружии и о том, как нож, пуля и атомная бомба изменили планету и жизнь нашей цивилизации. Первое оружие появилось у людей сотни тысяч лет назад. Древнейшее холодное оружие, которое удалось обнаружить ученым, — шонингенские копья. Находка перевернула представление о быте и нравах древнего человека. Эти деревянные копья были изготовлены охотниками из раннего палеолита. Они были умело обработаны, имели смещенный центр тяжести и позволяли охотиться на крупную дичь. Близ Шонингена также находили наконечники для стрел и останки животных – трофеев этих древних охотников. Технологии изготовления оружия развивались вместе с цивилизацией – постепенно и медленно. В бронзовом веке война была роскошью, которую могли себе позволить только процветающие цивилизации, вроде Египта или Рима. Именно в бронзовом веке была изготовлена колесница из прочного дерева и металла, которой было легко управлять в бою. По мощи и способности преломить ситуацию на поле боя она долгое время оставалась аналогом современного танка. В эту эпоху изготавливают много оружия из бронзы – копья, мечи, сабли, стрелы. Следующей важной вехой в истории вооружения стало открытие железа. Люди быстро оценили все его преимущества. Оно более распространено, добывать и обрабатывать его намного проще. С 13 века до нашей эры оно составило конкуренцию бронзе и вскоре полностью вытеснило ее. Война стала дешевле, и ее стало больше. Карта мира начала перекраиваться в несколько раз активнее. Железное оружие погубило многие государства и даже империи. Также, разумеется, люди учились изготавливать и то, что может защитить их от оружия – доспехи. При слове «доспехи» каждый из вас, должно быть, представляет рыцарский панцирь из металла. Однако доспехи куда чаще делались из других материалов и имели множество разновидностей. Широко были распространены матерчатые доспехи или линотораксы. Их делали из большого количества склеенной или простеганной материи. В таком доспехе могло быть от 5 до 30 слоев. Линоторакс был широко распространен на протяжении многих веков и у разных народов, от греков до ацтеков. Различались особенности кроя, материалы и пошив. Одни изготавливали доспехи из сваленной шерсти, другие – из конского волоса или растительных волокон, которые прокладывали межтканью. Однако суть всегда оставалась одинаковой. Многослойный стеганый доспех представлял достаточно неплохую защиту как от рубящих ударов мечом, так и от стрел. Открывая кран в квартире, мы редко задумываемся, как много всего стоит за этим простым действием. А между тем, доступ к чистой питьевой воде нам обеспечивает ежедневная работа массы людей, процессов и оборудования. Но так было далеко не всегда. Ученые с древних времен искали способы укротить стихию, и благодаря их изобретениям мы сегодня можем использовать воду не только в быту. О таких изобретениях я расскажу в новой рубрике, которую мы делаем вместе с компанией «Яфар Рус». Водонапорная башня – незаменимая часть системы автономного водоснабжения, которую можно увидеть в любом старинном городе. Благодаря накопительной емкости она позволяет создавать запас воды и регулировать график работы насосных станций. Первые водонапорные башни начали строить в средние века, когда самотечные системы уже не могли обеспечивать водой стремительно растущие города. Устройство у них было очень простое – основание, опорная труба и накопительная емкость сверху. Такая конструкция позволяла подавать воду без специального оборудования. Она поступала в трубопроводы под собственным давлением. В России первая водонапорная башня появилась в 1519 году в Пскове. Оттуда технология распространилась на всю страну. Сначала систему делали из камня, а во второй половине 20 века начали применять стальные листы. Идею придумал советский инженер Антон Рожновский. Он же предложил модернизировать систему путем установки насосного оборудования, с помощью которого резервуар заполнялся водой. Водонапорные башни повсеместно используются до сих пор. Они обеспечивают водой как личные хозяйства, так и крупные промышленные предприятия. Точно так же, как и партнер нашего подкаста. Компания «Яфор Рус» производит и поставляет оборудование для бесперебойной подачи воды для крупных промышленных предприятий, городских служб пожаротушения и систем водопровода, благодаря чему каждый из нас может ежедневно пить чистую воду. Компания «Яфор Рус» производит запорную арматуру «Яфор» для подземного городского водоснабжения, канализации и пожаротушения. Создает надежное и качественное оборудование, которое помогает поставлять воду людям бесперебойно. Неважно, где и для чего она вам нужна, чтобы утолить жажду или потушить пожар. «Яфор Рус» – это забота о настоящем и будущем, улучшение качества жизни людей и доступ к одной из самых важных вещей в нашей жизни – воде. Узнать больше о компании можно по ссылке в описании подкаста. Следующей поворотной вехой в истории оружия стало изобретение пушек и активное изучение возможностей пороха. Сам порох открыли в Китае и с 12 века начали использовать в боевых действиях. Постепенно это технологическое новшество доползло и до Европы. С 14 века начали применяться медные пушки с каменными ядрами. Конструкция совершенствовалась. В течение нескольких столетий пушка встала на колеса, уменьшилась в размерах и обзавелась чугунными ядрами. Такое оружие могли себе позволить лишь монархи. Именно поэтому ее прозвали «последним доводом королей». Пушки сыграли в геополитике ничуть не меньшую роль, чем открытие железа. Эпоха великих географических открытий звучала по всему миру именно пушечной канонадой. Постепенно шла разработка переносного огнестрельного оружия пехоты. Поначалу оно было тяжелым, неудобным и требовало особой тактической слаженности. Но даже дульнозарядные мушкеты сильно перевернули представление о ведении боя. Первым масштабным триумфом огнестрельного оружия стала битва при Павии. Испанские аркебузиры повергли в ужас французскую пехоту. Это сражение сыграло не последнюю роль в превращении Испании в ведущую державу Европы. Оружие продолжало решительно перекраивать карту мира. В XIX веке война окончательно превратилась в индустрию. Появление фрезерных станков и развитие сталелитейной промышленности сильно подстегнуло гонку вооружений между странами. Оружие начали изготавливать серийно, войны становились все масштабнее и кровопролитнее. Было изобретено оружие с нарезными стволами, что увеличило дальность стрельбы на десятки метров. Появляются прообразы современной артиллерии, а также первые самолеты и пулеметы. И вот уже в 20 веке мир содрогнулся от апофеоза военной агрессии. Первую мировую войну с легкой руки писателя Герберта Уэллса называли «войной, которая покончит с войнами». Она явила планете всю изобретательность человека в поиске средств взаимного уничтожения. Первые танки, усовершенствованные пулеметы и чудовищное химическое оружие. Масштабы разрушений поразили, казалось, даже самых бесчувственных людей. Однако, к сожалению, Первая мировая война не стала последней. И даже Вторая мировая война, по разным оценкам унесшая около 71 миллиона жизней, не смогла положить конец оружию и военным конфликтам. Война во Вьетнаме, серия войн в Африке и на Ближнем Востоке и еще много конфликтов, каждый из которых нанес миру новые раны и разрушения. 20 век вошел в историю как самый кровопролитный из всех. Оружие оставляет куда более глубокий след на планете, чем принято считать. Когда мы говорим об экологических последствиях применения оружия, нам сразу вспоминаются яркие и страшные картины войн 20 века. Гербицид Agent Orange, испепеливший тысячи гектар вьетнамских лесов, или чудовищные газовые атаки Первой мировой, от которых гибло все живое на десятки километров. Однако реальность, как всегда, одновременно и прозаичнее, и страшнее. Абсолютно любое применение современного оружия наносит удар по окружающей среде. Так, при каждом взрыве любого артиллерийского снаряда выделяются частицы тяжелых металлов, формальдегид, оксиды азота и синильная кислота. Ветер и вода разносят их на значительные расстояния, затрагивая огромные территории. После каждого взрыва химические соединения окисляются на воздухе. Сера и оксид азота вызывают кислотные дожди. Они не только обжигают слизистые млекопитающих, но и закисляют почвы, убивая растения, от трав до деревьев. В ходе войн часто разрушаются объекты инфраструктуры, например, заводы или электростанции. Опасные вещества попадают в источники воды и почву, уничтожая локальные экосистемы и превращая жизнь людей в форменный ад. За всю историю развития оружия, пожалуй, самым опасным и совершенным стал сам человек, а именно солдат. С древности солдат воспринимался не как человек, а как инструмент для достижения цели. Для подчинения этой задачи существует система воинской дисциплины. Но изобретение классической, знакомой нам муштры во многом является заслугой голландского правителя Морица Оранского. Он был первым из европейских лидеров, кто посмотрел на военные действия как на набор повторяющихся приемов, которые должен выполнять солдат. Принц Оранский разбил армию на систему небольших подразделений, стал практиковать строевую подготовку и обучение солдат действиям по команде. Его систему перенимали и совершенствовали разные страны, государства и правители. Например, Фридриху Великому приписывают цитату: «Солдат должен бояться палки капрала больше, чем пули неприятеля». Муштра и дисциплина сформировали в каждой армии мира определенный этический кодекс, которому обязан подчиняться каждый солдат. Краеугольный камень этого кодекса – строгая иерархия, запрет на оспаривание и любые рефлексии над приказом командира. Приказ нужно выполнить, не задавая лишних вопросов. Однако человек все же не машина. И даже если он приспосабливается к роли оружия, это оставляет в его душе и психике след, порой страшный и неизгладимый. Например, одно из самых болезненных последствий Первой мировой войны – массовые случаи посттравматического стрессового расстройства. Затяжная окопная война сводила людей с ума. Ежедневные обстрелы, грязь, тиф, гниющие раны – все это мощнейше ранило психику. Солдатками совались тяжелыми неврозами. Они страдали от бреда, галлюцинаций, слепли, немели и мучились от судорог. Меняется оружие, меняется облик войны, и каждый новый конфликт добавляет свою мрачную страницу в историю изучения влияния боевых действий на психику человека. Что будет после нас? Это зависит не только от нас. Но именно сейчас мы можем повлиять на нашу жизнь и на наше тело. Мышцы такие же мощные, как горы. Ноги такие же быстрые, как свет. Они несут нас к финишу, туда, прямо к победе. И когда мы пересекаем финишную черту, то чувствуем, что оторвались от земли. И мы уже не те, что были минуту назад. Именно об этих ощущениях говорят спортсмены в подкасте «Дикий спорт». Каждый выпуск – заряд энергии. Вы услышите, как можно прыгнуть буквально выше головы. Узнаете, где предел человеческих возможностей. А еще, возможно, найдете для себя новую активность, которая изменит вашу жизнь. Сейчас в Red Barn идет новый сезон «Дикого спорта». Ссылку на него я оставлю в описании выпуска. Альберту Эйнштейну приписывают емкую цитату: «Я не знаю, каким оружием будут пользоваться в Третьей мировой войне, но в Четвертой – камнями и палками». Вне зависимости от того, кто является реальным автором этой фразы, мысль достойна внимания. Оружие в первую очередь угрожает человечеству самим своим существованием, ведь у него всего одна функциональная роль – разрушать. Оно является выражением человеческой жестокости, борьбы за существование и ресурсы. Агрессия и страсть к разрушению в целом свойственны человеку эволюционно. Испанские биологи реконструировали эволюционную историю летальной внутривидовой агрессии у млекопитающих, сопоставив данные о причинах смерти у 1024 видов со структурой эволюционного древа. Так они установили, что мы, люди, принадлежим к одной из самых агрессивных ветвей класса млекопитающих. Ученые и исследователи делают из этого факта самые разные выводы. И вы тоже поделитесь своими в комментариях. Сложно сказать, куда нас приведет оружие, но можно ожидать, что в обозримом будущем ни войны, ни гонка вооружений точно не прекратятся. И когда мы говорим о мире без оружия, кажется, что наиболее реалистичный концепт такого мира – это мир без людей. Но наверняка узнают лишь те, кто будет жить после нас.